Из-за отлива Лирондель стоял на якоре посреди бухты. На борт нас за два су доставил ялик. Первое впечатление у меня было неплохое. Я люблю легкие фрегаты. На них весело плавать или, как говорят моряки, ходить по морям. Парусным вооружением эти трехмачтовые резвуны не уступают большим военным кораблям, но гораздо проворнее на резких галсах и замечательно маневренно. Пушек на «Ласточке» было ни много и ни мало, а в самый раз. 6 коронат по каждому борту, итого стало быть 12. Плюс 2 шестифунтовки на корме, да 1 вертлюжная на баке. Очень толково. Коронады предназначены для пальбы картечью, потому что корсару надо не топить противника, а захватывать его с минимальными повреждениями. Сначала лупят чугунным горохом по парусам, потом для острастки по палубе, а уж после этого, коли неприятель не спустит флаг, ура-ура, на абордаж. Кормовые пушки нужны, когда удираешь от слишком сильного врага. Из них обычно стреляют книпелями, сдвоенными ядрами на цепи, чтобы разорвать преследователю такелаж и паруса. Передняя, вертлюжная, то есть вращающаяся пушка, наоборот, очень удобна для погони. Водоизмещение? Я бы сказал, тонн 250-270. С одобрением я отметил щедрые леселя и сдвоенные клевера. Меня не удивило бы, если б «Ласточка» ходила при полном бакштаге на 10, а то и 12 узлах, со скоростью лошади, рысящей по ровному полю. Одним словом, славная скорлупка. Первый, кто встретил нас, — корабельный пес. Раскормленная, наглая дворняжка, облаявшая меня возмутительнейшим образом. Благоприятное впечатление от фрегата сразу было испорчено. Терпеть не могу кораблей, на которых живут собаки, коты или, того хуже, мартышки, разбалованные командой до полной распущенности. В свое время я немало настрадался от подобных любимчиков и несколько раз едва не лишился самой жизни. Шавка мало того, что устроила мне обструкцию, но еще и, потянув носом, сунулась обнюхивать моей питомице штаны. Первый же встреченный обитатель судна сразу определил истинный пол нового лекаря. — Брысь! Пошел вон! — сказала Летиция, встревоженно оглядывая палубу. Но вокруг было пусто. Судя по грохоту, доносящемуся из-под настила, команда работала в трюме, перекладывала бочки с балластом. Тогда моя питомица пнула назойливую псину ногой и тут же была беспардонно облаяна. Этого уж я не потерпел. Я спланировал над шкафутом и с разлету вцепился дворняге когтями в ухо, чтоб научить вежливости. После этого демарша собака оставила девочку в покое и обратила свой гнев на меня. Я же сел на фальшборт, от греха подальше, отковырял щепку и плюнул ею в невежу. Все равно цивилизованных отношений меж нами не будет.
— Селедка! Ты что разгавкалась? Марш на камбуз! Тебя там ждет косточка!
По трюмной лесенке поднялся вахтенный начальник, которому вообще-то даже в порту запрещается отлучаться со шканцев. Очевидно, с дисциплиной на «Ласточке» дела обстояли не слишком благополучно.
— Ты кто, сынок?
— спросил он добродушно, с любопытством оглядывая Летицию в ее черно-белом наряде и кудлатом парике.
— Лекарь? — Капитан сейчас занят. Велел мне заняться тобой, когда заявишься. Я корабельный штурман Кербиан.
— Ага. Тот самый, которому арматор пригрозил отдать командование, если Дезасар станет артачиться. Красный нос с прожилками, седые брови, потухшая трубка в углу рта, неторопливая походка в раскачку. Хотя я видел господина Кербиана в первый раз, без труда мог бы описать его жизнь, характер и привычки.
Старый бродяга, каких я встречал бесчетное количество во всех портах и на всех морях. «Хорошо нынче стало, не то что в прежние времена», — сказал он, пожимая Летиции руку. «Король, дай ему, Боже, заботиться и о наших душах, и о телах. Есть кому полечить моряка, есть кому и отпеть. Что-то молод ты для хирурга».
«Я лекарский ученик», — осторожно ответила она.
«На суше, может, ты ученик, а у нас будешь господин доктор. Держись посолиднее, мой тебе совет. Звать тебя как?»
«Эпин», Ле Люсьен Эпин.
Экий у тебя говор чудной. Ты откуда родом?
Я из Фландрии, мсье Кербиан. По напряженному лицу было видно, что девочка ожидает и других вопросов, но их не последовало.
Тогда ясно. Зови меня папаша Пом. У нас всех кличут по прозвищу, так заведено. Только капитана нельзя, плохая примета. Привыкай, сынок. У моряков много примет, с этим строго. И тебе прозвище дадут, когда присмотрятся. Пилюлькой крестят, а то и клестиром.
Он хохотнул и шлепнул новичка по плечу.
Прицепится и навсегда. С юных лет до гроба, с одного корабля на другой. И взять хоть меня. 14 лет мне было, когда я обожрался яблоками из палубной бочки до поноса. С тех пор все пум да пум.
Пум — это по-французски яблоко.
Тебе это сколько лет? Не в обиду, будь спрошена.
18. Чуть поколебавшись, ответила она. Папаша Пом подмигнул.
Ну, будем считать так. Прибавил малость. Усы-то еще не растут? Никуда не денутся. Вырастут, не переживай. У меня только к 20 под носом вылезло что-то. Ужас, как я убивался. Зато теперь щетина, хоть картошку чисть. — Эй, дневальный!
— заорал он настоящим штурманским басом, какой слышно в любую бурю.
— Лекарь прибыл! Собрать всех на осмотр!
И обычным голосом.
— Пока соберутся, пойдем-ка в кают-компанию. Я расскажу тебе про ласточку. Видишь, какой славный попугай твой.
Это уж был про меня. Я перелетел к Летиции на плечо и стиснул пальцы. Не робей, я с тобой. Штурман, видно, был человек хороший. А это очень важно. В дальнем плавании штурман — второе лицо после капитана. Мы прошли на квартердек. Оттуда вниз вела грязноватая лестница. Еще один верный признак не слишком примерного порядка на борту. Папаша Пом на ходу рассказывал.
«Ласточка наша, птичка-невеличка, всего 250 тонн. Кого надо, догонит, от кого надо, упорхнет. А если что, в обиду себя не даст. Главный канонир у нас — хват. Коронады из шведского чугуна и пушки тоже самые лучшие. Не какие-нибудь железные и бронзовые».
«Велика ли команда?» — опасливо спросила Летиция, наверняка прикидывая, скольких пациентов ей придется пользовать.
«Не особо. На абордаж мы никого брать не собираемся. Кто напугается и спустит флаг, тот наш. А кто заерепенится и начнет отстреливаться, пусть катится к черту. В плавание пойдут 6 офицеров, 3 сухопутов, да кубричного народу 42 души. Ребят все ловкие. 10 марсовых, 6 ноковых, — похвастался Кербиан.
Девочка моргнула. Откуда ей знать, что марсовые матросы, кто работает на верхушке мачты, да ноковые, эти вовсе добираются до кончиков рей, цвет и костяк команды. Из 42 матросов 16 мачтовых. Очень недурно. Сухопуты — это, надо полагать, врач со священником и адмиралтейский писец.
«Вообще же!» — понизил голос штурман и оглянулся. «Команда на ласточке особенная. Чуть не треть приходится нашему капитану родней. Остальные — соседи или давние приятели. Рука руку моет, посторонних не жалуют. До сих пор чужаками тут были я да писец. Теперь прибавить вы с попом. Надо и нам друг дружке держаться».
Это меня несколько удивило. Чтобы капитан ходил в море со штурманом, которому не доверяет? Странно. Однако папаша Пом тут же эту странность разъяснил.
«Меня сам господин Лефевр назначил. Без верного человека, кто блюдет хозяйский интерес, хитрованы малоанцы вовсе от рук отобьются».
«А вы разве не из Сен-Мало?»
«Я родом из Лориана. Неужто не слышно по моей чистой речи?»
С обиженным видом воскликнул Кербиан.
И Летиция, умница, уважительно кивнула. «Хорошо ли вы знаете путь в Сале?»
«Я-то? Да я ходил в Барбарию 100. Считай, что с первым плаванием тебе повезло, малыш. Через месяц, много через 2, вернемся обратно. Ходка легкая, короткая. Ни с цингой, ни с желтой лихорадкой возни у тебя не будет. И боевых ран много не жди. Наш капитан на рожон лезть не любит.
Ободренная этими словами, моя девочка, пригнувшись под низкой притолокой, вошла вслед за штурманом в кают-компанию и с любопытством огляделась.
«С животными сюда нельзя»,
— показал на меня Кербиан.
«Капитан не позволяет. Пусть твой попугай полетает снаружи».
«Это Клара, моя подруга. Я с ней не расстаюсь». На сердце у меня потеплело. А тут Летиция еще прибавила с железом. «С капитаном я поговорю. Он возражать не будет».
Папаша Пом поглядел на лекаря и подмигнул.
— Ты, я смотрю, паренек с характером. Это правильно.
Я быстро исследовал кают-компанию, перелетев сначала на стол, потом на лафет кормовой пушки. Их тут было две. Именно что шестифунтовые, я не ошибся. Во время боя стволы просовывают в открытые порты и палят. Оттого стены помещения тесного и довольно неприглядного были пропитаны копотью и пороховым дымом. Да. Видал я на своем веку кают-компании и получше. Дощатый стол, вокруг восемь привинченных к полу грубых стульев. Оконные стекла поцарапаны, по бокам рундуки, самые простые из просмоленной сосны. На Святом Луке в кают-компании была мебель красного дерева, серебряная посуда, индийский ковер. А тут единственное украшение — тронообразное капитанское кресло на глухом дубовом коробе, да и то зажатое между двух орудий.
«Это зачем?» — спросила Летиция, разглядывая круглую крышку посреди сиденья.
Папаша Пом скривился.
«Да ЗСР важничает. Не может, как все нормальные люди, в ведро делать».
Он поднял крышку, я заглянул в дыру и увидел внизу воду. Выходит, эта часть кормы нависала над морем.
«Ишь, барин!» «Справляют нужду, будто король на троне».
Сглотнув, она спросила. «А остальные, значит, делают в ведро? И что потом?» Ее, кажется, сильно беспокоил этот вопрос. В сущности, с учетом физиологических различий между полами, это и понятно.
«Как что? Если ты просто выплескиваешь за борт, а коли, то кидаешь на веревке в море и потом вытаскиваешь».
Штурман использовал два весьма пахучих словечка, которые я повторять не стану. Я заметил, что Летиция повторила их про себя, пошевелив губами. Очевидно, в пансионе ее таким выражением не научили.
Но почему капитан здесь, за обеденным столом, а не в своей каюте? Тут же применила она новообретенное знание на практике.
Ты есть его каюта. Он на том рундуке, он спит, а... Другой рундук запирается на ключ. Это капитанский шкаф. Там корабельная казна, ключ от порохового погреба, карты. На таком просторе живет один бесстыдник,
— с осуждением молвил штурман.
На других кораблях в кают-компании квартируют еще старший лейтенант и штурман. Но у нас порядки другие. Все офицеры, будто бараны, должны в одной каюте тесниться. Оба лейтенанта, канонир, мичман и я. Каждый раз, когда мне надо в лоцию заглянуть, изволь, разрешение у ДЗСР спрашивать, слыхано или дело. Для вас с монахом, правда, отгородили закуток на пушечной палубе. И то лишь потому, что нужно же где-то устроить исповедальню.
— Значит, я буду жить в исповедальне? — растерялся мой бедный Эпин. — Но это довольно странно.
— А не странно, что в исповедальне стоит 12-фунтовая коронада? — Ничего, в тесноте да не в обиде. Кроме капитана, один только адмиралтейский писец живет на особицу. Ему так по закону полагается обитать отдельно, с несгораемым шкафом.
— Скажите, папаша Пом, а в чем состоят обязанности писца?
Штурман принялся объяснять, но вскоре рассказ был прерван. В дверь постучали, просунулась щербатая рожа Дневального.
— Ребят, собрались! По одному заходить или как?
Летиция подобралась, села за стол и достала из широкого кармана тетрадку, кожаную чернильницу с крышечкой и перья.
— Ясное дело, по одному. Да раздевайтесь заранее, снаружи, нечего зря время терять.
Кербиан повысил голос, чтобы его слышали за дверью.
— Офицеров, сынок, осматривать незачем. Обидятся. Я тебя с ними после познакомлю.
И медицинский осмотр начался.